Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Звучит пародия на шведскую народную песню. Почему шведскую? В нашем сегодняшнем разговоре в рубрике «Красное сухое» русский поэт, американский профессор славистики Илья Кутик вспоминает о Швеции и рассказывает об алкогольных традициях Чикаго. Илья, в конце прошлого века вы переселились в Швецию и жили в этой стране 8 лет. Один из самых любопытных аспектов культуры Швеции – это взаимоотношения шведов и алкоголя. Какой у вас личный опыт? Какие наблюдения?
Дело в том, что в Швеции купить алкоголь, зайдя в обычный магазин, просто невозможно. Магазины специальные. Называются они «Systembolaget». Я называю это «Systemgulag». Поскольку вот за этой колючей проволокой, за забором, они обычно такие сетчатые, сосредоточено вот это, значит, винное, ликероводочное волшебство. Магазинов не очень много на город. Обычно до открытия магазина собирается очередь людей, которые должны с утра отовариться. Вот, они тянут номерки и стоят, терпеливо ждут своей очереди. Алкоголь стоит совсем недешево. Сейчас, вот последний раз я был в Швеции, конечно, цены уже другие после вступления в Европейский Союз. Были почти запредельные. Шведы, интересно, сами реагируют. Вообще, народ они самокритичные. И обычно разговоры в винных очередях там разные. Случаются разговоры очень интересные. Ну, правильно, что у нас продают алкоголь только здесь, а не всюду. Если бы нас всюду продавали, мы, шведы, маленькие годы, народ давно бы спились.
Означает ли это, что в Швеции существует проблема алкоголизма, социальная проблема?
Ну, я видел много шведских алкоголиков. Даже если поехать в какие-нибудь просто маленькие города, их очень много, поселки, затерянные в лесах, где живут очень непонятные мне люди, которые живут на социал, которые покупают еду на эти специальные талоны, купоны, которые им высылает государство и так далее, вот как они обменивают их на алкоголь. Тяжело их видеть. Да, и они гонят сами. Швеция была самогонной страной. То есть, например, в домах у многих шведов есть загородные дома, у тех, кто живет в городе. Вот. Либо просто они живут вне городов, да, хуторах и так далее. Вот там всюду есть змеевики. Это преследуется. То есть устраиваются рейды милицейские. Если сильный запах самогона на всю округу, рано или поздно к вам нагрянет. Но дело в том, что в Швеции дома, это такое с древнейших времен шло, так, что дома не очень близко расположены друг к другу. То есть дистанция между ними такие вполне хуторские. Поэтому, чтобы унюхать, надо, так сказать, вот действительно это настроиться и нюхать. Тогда сурово карают. То карают в том смысле, что человеку приходится платить большие штрафы. Тюрьму его не посадят, но просто заставят платить, как если бы он не сам это производил, а купил вот это вот все, да и без налога. Налоги, собственно, вот это и есть цены на алкоголь в Швеции. Да не сам алкоголь, который всегда стоит одно и то же, но государственные налоги. До сих пор в Швеции алкоголь есть государственное занятие. Частные компании связываются с государственной компанией, которая монопольно торгует алкоголем.
Легко представить себе, как пьют грузины. Можно представить себе, как пьют итальянцы. А как пьют шведы? У вас были свои собутыльники в Швеции?
Да, собутыльники были, без сомнения. И до сих пор они есть. Стали пить они, правда, чуть меньше, чем раньше. Ну, поскольку все мы стареем, здоровье уже не то. Шведы все меньше пьют из моих знакомых, да и вокруг, глядя. Все меньше пьют крепкие напитки и все больше пьют вино. После вступления в Европейский Союз в Швеции появилось очень много хороших испанских и итальянских вин, которых раньше не было. Они относительно дешевы. Потом появилась вот эта новая форма. По Америке я ее знаю очень хорошо. Раньше ее просто в Швеции не было. когда вино, даже хорошее вино, между прочим, продают в этих упаковках бумажных, картонных. Причем даже действительно хорошие вина в шведских этих систем благах, они продаются вот даже в таких. И они еще удешевляются таким образом. И мои знакомые, ну вот один из моих ближайших друзей, он, в общем, так в день выпивает 2-2,5 бутылки красного вина.
Я бы сказал, что это передоз.
Но раньше шведы больше симпатизировали виски. Шведы любили аквавит. Какой-то особенной любви к аквавиту в последнее время в шведах я не заметил. Аквавит национальная. Их водка на травах настоянная. К своему абсолюту они относятся хорошо. Ну и все к нему относятся хорошо. Абсолют в Швеции был всегда дороже, чем за пределами Швеции. Сейчас, по-моему, он стоит столько же, сколько всюду. Кроме США, где все всегда дешевле.
Вы уже много лет живете в Америке. О Швеции можно говорить как о таком алкогольном монолите. По-видимому, в Америке разные алкогольные традиции. Что вы можете сказать вот о штате, в котором вы живете?
Это называется Мидвест, то есть это Средний Запад. Это штат под названием Иллинойс, где находится второй по величине город США – Чикаго. Чикаго стоит на Мичиганском озере, на берегу Мичиганского озера. Это просто середина действительно Америки. Штат огромный. Действительно, в каждом штате все по-разному. Но в Иллинойс, во-первых, прославлен Чикаго, да, в частности. В Америке как раз именно с Чикаго. В Чикаго боролась активно с сухим законом, установившимся, поскольку Аль Капоне – это наш клиент, да. Но в Чикаго был еще интересный феномен. Причем не столько в Чикаго даже, а как раз в том университетском городе, в котором я и проживаю и работаю. Это пригород Чикаго, город, который называется Эванстон. И с него начался суфражизм в виде борьбы с пьянством. И даже не с пьянством, а с любым распиванием алкогольных напитков. Была женщина, ей сейчас воздвигнут музей. Звали ее Кэрри Нейшн. Ходила она в черном, плащ, ботики черная, черная шляпка. Она заходила в бары. Потом в самый неожиданный момент распахивала полу своего плаща или полупальто черного и доставала оттуда небольшой, но настоящий топор. И начинала этим топором крушить пивные кружки, стаканчики для шотов. А также все доходило до того, что начинала крушить и бутылки позади барменов. Это у нее была такая война против алкоголя. Она прославилась, ее стали очень бояться, потому что она покрушила очень много баров в даунтауне, в самом Чикаго. И прославила свой родной городок, из которого она родом. И городок так ей возгордился, что стал сухим. Это было давно, там 20-е, какие-то 30-е годы, да, 20 века. Но дело в том, что, став сухим, Эванстон оставался сухим почти до конца 20 века.
Илья, если я не ошибаюсь, как раз вот в Америке в свое время придумали лечение от алкоголя с помощью обществ анонимных алкоголиков. Вы знаете что-нибудь об этом?
Да, я очень хорошо знаю, что это такое. Это, ну, мало ли что происходит в жизни человека. Это может быть связано с алкоголем, а может быть связано просто, вот вы как-то машину неудачно заснули за рулем, ехали из гостей, что-то у вас оказалось в крови, права у вас не отобрали, допустим, штрафов вы страшных не платили, но вас отправили на профилактические лекции. Вот. А на этих профилактических лекциях вам расскажут подробно о том, что вы не подозреваете, что мир состоит из алкоголиков. Вот вам кажется, что есть народ французы, народ итальянцы, которые там просто пьют весело пиво и вино. Или немцы там пиво пьют. Вот. На самом деле вы не понимаете, вот, дорогие господа, что они все тяжелые алкоголики. Мир состоит из тяжело больных людей. Единственное, что миру угрожает, это вот эти люди. И наша задача, вот наша, как преподавателей ваших и как читающих вам лекции, просто показать вам, что это худшее, наверное, зло, существующее на Земле. Вот после убийства и убийства детей, в утробе матери. Это третье зло, угрожающее человеческое и угрожающее человечество. Это алкоголь.
Эти аргументы действуют?
Аргументы не действуют. Но действуют только в тех случаях, когда это важно для... ханжество важно для поддержания собственной репутации или продвижения по карьерной стезе, которая тоже как-то с этим же связана. Допустим, в Америке очень любят систему публичных покаяний. На тех же лекциях перед вами обязательно выставят человека, который в пьяном виде там что-то сделал. Ну, не убил, конечно, но в машине тоже врезался там или там что-то еще. У него отобрали права, и он никогда теперь их не получит обратно. Это невозможно никак. Даже вот она тебе объясняет подробно, сидя перед аудиторией, как вот он жизнь сгубил, а вот если бы он не пил, то бы жизнь у него была бы совсем другой и прекрасной. И он искрен чрезвычайно, и вот что только благодаря вот этим беседам он понял, как... То есть, видимо, человек еще надеется все-таки получить эти права. И, кстати, у меня был безумно смешной случай с этим связан. Вот я был среди этой толпы, слушал этого человека. И как-то я сижу у себя в квартире, и вдруг стук в мою дверь. Это как, ну, как будто сосед стучит, потому что так просто в дом войти нельзя, там сигнализация, да? Я должен пустить. Не открываю. Стоит человек передо мной и говорит: простите, я ваш сосед из такой-то квартиры. Вы знаете, мне срочно нужно $60. Срочно. Вот просто вот так. Я вам завтра с утра занесу. Отлично выглядящий сосед, приятно пахнущий мужчина. И у меня было как раз действительно $60. Конечно, я, значит, его выдал. И потом я почему-то мучительно стал вспоминать, где я его видел. Вот где я видел этого человека? Конечно, оказалось, что он никакой не мой сосед. Что он вообще, отродясь, никогда не жил в этой квартире. Потом уже, а потом я вспомнил, как раз тот человек, который каялся в том, как он, значит, со своей жизнью ужасно поступил, о том, что, значит, самое прочее. И вот сейчас он почему-то в какой-то момент, видимо, таким образом зарабатывал на жизнь.
Илья, в ваших стихах есть винная или шире алкогольная нота?
Есть.
Вы поделитесь?
Я с удовольствием поделюсь. У меня есть стихотворение, которое называется... Это входит в книжку о коте. И оно стихотворение называется «Вино кота». Кот соревнуется с шею Нефертити, ибо если сидеть и пить еще, то покуда бокал не выпит, его тонкая ножка и есть Египет, и она вытягивается хороше, напоминая, что у вина есть шея, такая же длинная, как в музее. Но при чем здесь кот? А при том, что на нас глазея, кот вытягивается поначалу вдоль и выгибается кверху. Так алкоголь заполняет собою объем, и он, и может быть круглый, любой, граненый или суженный, то есть любой объем. И пока мы глотками, что редко, пьем, бок бокала затянут прозрачной шторой, точно взор любого кота, который прислоняется с легким наклоном к вам, жестом стекла, подносящегося к губам. Кот принимает все позы вина. «Упейся!» — настаивает бокал. Но кот, видя в бокале дно, выгибается знаком вопроса: «На что вино?» Припирается с ним словами другого перса. Мне говорят, что да, выпивать грешно, вина, да, моя, но при чем же тут, блин, вино? Да и разве ты купишь столько счастья сразу за те, блин, гроши, что стоило нам оно? И от внезапности мысли, как будто от толчка вино, расплескивается кот и закатывается под кровать, как рубль, теперь раритет, как прожитого счастья дубль.
шведский поэт, профессор университета в Чикаго Илья Кутик в рубрике «Красное сухое».